Здравствуйте. Мы по плану должны поговорить немножко про пять сорот, которые случились, пять несчастий, которые случились в Тише Биав. Я понимаю, что сейчас количество уроков про Тише Биав огромное, и, тем не менее, попытаюсь немножко осветить некоторые аспекты того, что произошло. Я уже говорил о том, что в Геморе Таанит, в Мишне Таанит сказано, что есть пять несчастий, которые случились 17-го Тамуза, и пять несчастий, которые случились в Тише Биав. Маараль из Праги пишет, что начало разрушения, так сказать, началось 17-го Тамуза, и оно продолжалось и закончилось в Тише Биав. Поэтому 5 и 5, они идут параллельно, и мы попытаемся, если у нас хватит времени и сил, сопоставить эти вещи, понять, как 5 несчастий 17-го Тамуза состыковываются с 5 несчастьями Тише Биава. И вот время, в котором мы находимся, называется Бен-Эм-Царим. Мецер – это ограда. Мы находимся между оградами, 21 день, 3 недели, 22 день Тише Биав. 3 недели, в которой мы находимся, это 3 недели траура, которая связана с тем, что идет каждый день какой-то аспект хурбана, разрушения, которое касается не только нижних миров, но и верхних миров. И связано это с нами, с вами, с тем, что произошло изначально и так далее. Начнем с первого несчастья, которое произошло 9 ава, который является как бы причиной всех остальных вещей, главной причиной всех остальных вещей, которые происходили во время, когда каждый год, когда происходит Тише Биав. Хет Миракль, разведчики, которые пришли, были посланы Моше Рабейну разведать Эрец Исроэль, решить, помочь решить, как лучше войти в землю Израиля, пришли и сказали, что в эту землю войти невозможно, поскольку это Эрец Ахелет и Шевейгаги, земля, которая съедает тех, кто на ней живет. Это вещь, место, в котором жить совершенно невозможно из-за сильных противников, которые там, и у Всевышнего нету силы вести нас в Эрец Исроэль. Я уже когда-то давал урок и объяснял, как могла быть такая ошибка разведчиков. Я все-таки в двух словах ее повторю, поскольку это исот, основа понимания всего Тише Биава. Разведчики были главами колен, фактически стопроцентными праведниками Цадиким Гмурим. И вот, будучи Цадиким Гмурим, будучи стопроцентными праведниками, эти люди восприняли свое посланничество от Моше Рабейну разведать Эрец Исроэль как некий аспект, чтобы ответить на вопрос, связанный лично с Моше, поскольку Моше их посылает. Это, в общем, написано в Торе, сказал Всевышний Моше: «Шлах лыха анашим», пошли себе людей, себе, для себя. Было одно пророчество в Торе, которое было известно всем, кроме Моше Рабейну. Когда Моше Рабейну находился в Огаль-Маэд, к нему пришел Йошуа бен Нун в соборном. К нему пришел Йошуа бен Нун, его ученик, и сказал, что сейчас есть двое пророков, которые пророчествуют в лагере. И Моше ему ответил: «Ты что, ревнуешь за меня?» Моше Рабейну выбрал 72 людей, 70 для членов Сангедрина, и еще двое остались не членами Сангедрина, от каждого колена. И эти два человека, Мейдат и Эйдат, они пророчествовали в лагере, и их пророчество не указано в Торе Шебихта, в письменной Торе, поскольку в Торе указано только то, что получил Моше Рабейну. Их пророчество Моше Рабейну не слышал. Пророчество, которое слышал остальное народ Израиля, и не слышал Моше. Пророчество, которое нам приводит Мидраш, текст этого пророчества: «Моше мет, ва Йешуа махнис ларец». Моше умрет, и Йешуа ведет Израиль в Эрец Исроэль. И вот эти посланники Моше Рабейну знают, что они идут выполнить шлихут посланничества Моше, зная, что Моше не знает, но он не войдет в Эрец Исроэль. Они идут с самого начала с целью увидеть причину, по которой они не войдут в Эрец Исроэль. Потому что знание пророчества – это стопроцентное знание, И это было то их испытание, которое они не смогли выдержать, поскольку, несмотря на то, что они знают, они должны рассказать о том, что они видят, а не подтасовывать факты, которые они видят. Это очень тяжелое испытание, если человек знает какую-то вещь, научиться правильно видеть, что на самом деле происходит. И разведчики, кроме двоих, не справились с этой работой, кроме Калеб и Фне и Йошуа бен Нун, которые пришли и сказали, земля, которую мы видели, земля эта хорошая, очень-очень. Все остальные, они поставили Пелев на Айн, они поставили рот перед глазами, и они сообщили то, что они увидели, то, что хотели сообщить. То есть обычный человек должен смотреть и потом выдавать ту информацию, которую он получил. Но в определенных ситуациях это практически невозможно, эти тяжелейшие испытания, поскольку они заранее знали, что они увидят, то они увидели именно то, что планировали увидеть и сообщить. То, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исраэль, поскольку это были как бы данные задачи. Поэтому, кроме одной главы во всех остальных главах Эйху, которые мы читаем, все буквы, то есть каждый пасук начинается со своей буквы, кроме буквы Пэй и Айн, которые должны идти Айн, потом Пэй, здесь идет Пэй, а потом Айн. И это то, что говорит Мидраш, что грех разведчиков состоял в том, что они Игдиму Пэлайн, поставили рот впереди глаз. То есть они заранее решили, что они увидят и что они расскажут. И это был Хет Мираглим. И из-за этого Хета, когда они привели весь Амисраэль к тому, что Амисраэль не входит в Эрец Исроэль, из-за этого посыпались те несчастья, которые посыпались каждый Тишебиаф из пяти Тишебиаф, которые описывает Гемора. Каждый Тишебиаф идут вот эти вот испытания Амисраэля. Теперь еще один момент. Мы вернемся немножко, поскольку Хет Мираглим, который сделали разведчики 9 ава, вы знаете, понятно, что разведчики вернулись 9 ава, и 9 ава они сообщили Моше и всему Амисраэлю то, что они якобы видели. И в этот момент они, весь Амисраэль устроил плач, который был плач бессмысленный, беспричинный. И Всевышний им сказал, что раз вы устроили в этот день плач без причины, то теперь в этот день будет плач, имеющий причину. И каждый Тишебиав мы сидим и плачем, читаем кенот и так далее. И несчастья, которые произошли в Тишебиав, это результат того греха, который сделали разведчики. Поскольку я сказал, что пять проблем, пять сарот, пять несчастья, которые случились 17-го Тамуза, они параллельно соответствуют тем несчастьям, которые случилось в Тишебиав, это не я сказал, сказал Мораль из Праги. Но поскольку это гагбала, эта параллель видна, то понятно, что грех разведчиков, его параллель происходит с изготовлением золотого тельца. Изготовление золотого тельца, мы его обсуждали по поводу Швайцера Тамуза, 17-го Тамуза. Тем не менее, мы касаемся этого и сейчас. Изготовление золотого тельца – это авейра, которая привела к тому, что после того, как Израиль собрались у горы Синай и согласились принять Тору и приняли Тору, сказали на Асе Ванишма, сделаем и услышим и так далее, то в тот момент, когда это было сказано, то в этот момент, говорит Мидраш, там Израиль поднялись до уровня Адама Ришона, до греха, и когда они сделали золотого тельца, и потом укрепили эту авейру золотого тельца грехом разведчиков, как бы поставили печать на эту авейру грехом, хет мираглим, то в этот момент, когда это произошло, они повторили грех Адама Ришона, то есть результат того, что сделал Адам и Ришон, когда он ел от дерева познания добра и зла, и опустился на другой уровень по сравнению с тем, что был до этого греха. В тот момент, когда был сделан золотой телец, и он был запечатан проблемами, связанными с разведчиками 9 ава, то в этот момент весь мир опустился обратно до состояния Адама после того, как он ел от дерева познания добра и зла. Поэтому я хочу изначально остановиться на одном аспекте, крошечном аспекте греха первого человека, Адама с его едой, от дерева познания добра и зла. В основном я хочу, понятно, что все знают эту историю, поэтому я не очень буду на ней останавливаться, поскольку история очень известна, Но когда Адам поел от дерева добра и зла, есть Магалах, который принадлежит Рамбаму, в книге Морено Рухим. Объяснение, его очень подробно объясняет Рав Элияу Деслер, потому что в Рамбаме, поскольку он один из первых комментаторов, плюс написана книга на арабском, переведена на иврит достаточно так, но то, что написано, написано. Рав Деслер просто сделал дагеш, подчеркивает, что имел в виду Рамбам, объясняя Хедадам Ришона. Но я попытаюсь сейчас найти цитату и засчитать дословно то, что сказал Рамба, правда, в моем переводе с иврита, но тем не менее. Он говорит, что шорош, корень, гама, изъяна, который сделал Адам Аришон своим грехом, что, который привел смерть в мир, и то же самое повторили во время Эгеля Заар, Золотой Телец, когда смерть снова вошла в мир, потому что когда они сказали «Насэ нишма» и поднялись до уровня Адама, они стали бессмертными. Что до греха Адама Ришона не существовало в мире, а только понятие, которое называется «эмес вэшекер» – истина и ложь. Но из-за того греха, который сделал Адам Ришон, Итхадеш обновилась новая тфиса, новое восприятие мира, которое называется «добро и зло». Дерево так и называется – дерево познания добра и зла. До сих пор понятие «добро и зло» как таковое – оно отсутствовало. Присутствовало понятие истина и ложь. Что изменилось? А именно, в этот момент перемешалось понятие эмет вэшекер, истина и ложь, с желанием человека, у которого есть тело. И то, что человек сегодня чувствует, что его телу это хорошо, ему это нравится, поскольку он получает удовольствие от этого. У него нитфесет, у него это... Он это, за это ухватывается и воспринимает его как понятие истины. Что на самом деле, вместо того, чтобы воспринять так, как нужно воспринять, если то, что против желания человека, человек воспринимает как понятие зло, то, что за него, то, что ему нравится, он воспринимает как понятие добро. Со стороны человека, Адама Ришона, первого человека, до греха, с такого мациюта, такого существования вообще не было. Он воспринимал только один мациют. Это желание Всевышнего или это нежелание Всевышнего. То, что хочет Гошем, это эмет, это истина. То, что не хочет Гошем, это шекер, это ложь. Но сила собственного желания, которое идет против желания Творца, это шекер, это ложь. И оно вообще не имеет никакого существования. Это было восприятие Адама Ришона до греха, и это стало восприятием всего Амисраэля во время 39 дней, когда они стояли около горы Синая, Моше Рабейну находился на горе. Но после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, то в него вошла зухма, грязь, не знаю, как лучше перевести, тума, нечистота, и у него появилась возможность выбрать ложь, из-за того, что он воспринимается как что-то хорошее. Ложь – это то, что противоречит желанию Всевышнего. И дальше стало возможным для него аннулировать понятие эмет, понятие истины, посредством восприятия, что эмет, истина – это что-то плохо. То есть появилась совершенно фантастическая возможность, что человек где-то отдаленно понимает, что это противоречит замыслу Всевышнего, и считает, что это хорошо. Некоторые люди даже точно понимают, что это противоречит замыслу Всевышнего, но решают, а мне это сейчас хорошо. Это восприятие, которое родилось после греха первого человека. И это то изменение, которое вновь вошло в мир во время, когда был сделан Золотой Телец, и было... четко как бы увековечено в момент, когда Мираглим, разведчики вернулись, и весь Амисраэль вместе с Мираглим решили, что мы не войдем в Эрец Исроэль, мы не сможем этого сделать, несмотря на то, что это желание Всевышнего. То есть вещь, которая совершенно невозможно понять нам, поскольку мы не понимаем, что такое пророчество, и, соответственно, не понимаем, что такое их Ецер Гара, что такое их желание, их стремление ко злу, как все это срабатывало, поэтому мы это можем понять на тех примерах, которые для нас о чем-то говорят, которые связаны с нашим восприятием Ецер Готов и Ецер Гара, дурного начала и позитивного начала. И понятно, что у нас выбор совершенно другой стоит, чем у Адама Ришона или у Амисраэля в пустыне. И тем не менее, если вы сами для себя подумаете, что мы выбираем и между чем мы ломаем голову, как лучше поступить, то главная свобода выбора, которая у нас есть, это когда, в общем, более или менее понятно, чего хочет Гакодеш Барух Ху, и мы убираем это понимание, закрываем на него глаза, потому что у меня есть какое-то свое желание, я пытаюсь подтасовать картину всего мира и желание Всевышнего, чтобы это подошло к моему желанию. Это то, что происходит между 17-м Тамузом и Тиша Биавом, когда мы возвращаемся с мадреги, с уровня, на который мы сумели подняться, ну, мы нет, наши праотцы, сумели подняться во время дарования Торы, и когда мы упали вновь до уровня, с которым мы уже более или менее знакомы. Итак, разница между Адамом Ришоном до и после дерева познания добра и зла – это выбор, который у него стоит. До того, как он ел от дерева познания, мы сейчас не будем входить в то, как, несмотря на это, он и Хава могли поесть от дерева познания добра и зла. Это прекрасный вопрос. Я им уже занимался на уроках, но сейчас не будем. Но выбор, который стоял у Адама и Хавы до того, как они ели от дерева познания добра и зла, это выбор между истиной и ложью. Причем истина – это желание Творца, ложь – это то, что противоречит желанию Творца и пытается выглядеть как самостоятельно существующая вещь. После того, как Адам ест от дерева познания, его состояние меняется, и теперь выбор, который у него стоит, это не между истиной и ложь, а то, что ложь обретает какое-то свое состояние, право на существование, поскольку мне конкретно это нравится и мне это хорошо. И восприятие «хорошо» заменяет понятие «истина», заменяет понятие «ложь» и так далее. Поэтому ложь может казаться чем-то хорошим. До сих пор это было исключено. Ложь просто ее нету, нету такой вещи, которое противоречит желанию Всевышнего. Оно шекер, оно уходит. Сегодня оно не шекер. Оно надо взвесить, оно тов или оно ра. И понятие хорошо и плохо начинает менять понятие ложь и истина. Причем хорошо и плохо – это индивидуальное понимание. Теперь, после того, как мы это немножко обсудили, то мы можем коснуться еще нескольких накудот, которые у нас есть, несколько аспектов, которые у нас есть. Есть такая, на самом деле, Раша приводит это в Хумаше, Лемайса – это Мидраш, который говорит, есть пасук в Торе. «Эла талдоды шамай ваарес бе ебарам элаким эрес ва шамай». Вот производные произведения, родословные, я не знаю, как перевести, «небо и земли», когда Ебарам при творении Всевышнем неба и земли. Мидраш говорит, там во всех хумашах, сифрей Торы и так далее, всюду. Буква Гей, слово Ебарам, вторая буква слова Бегебарам, она уменьшена. И Мидраш говорит, Бегей Барам. Вот производное небо и земли, буква Гей, Всевышний создал небо и землю. Буква Гей, Га, вот. Протягивание руки, вот оно. Это перевод буквы Г, объяснение значения буквы Г. Буква Г имеет гематрию, числовое значение 5. В имени Всевышнего, я имею в виду четырехбуквенное имя Всевышнего, буква Г из четырех букв, две из них буква Г. Вторая и последняя. Эти две буквы Г это в чем-то похожие аспекты, я не очень хочу входить в объяснение имени Всевышнего полностью, поскольку я не знаю, что можно, что нельзя, где мы достигаем понятия Леоге Шембо Атиата, что мы начинаем объяснять имя с его буквами, но две буквы Гей имени Всевышнего – это два аспекта творения мира. Это творение, верхняя буква Гей, первая, это творение небес, нижнее – творение земли. Материальное и духовное, назовем это так. И то, и другое – это аспекты творения Всевышнего мира. И буква Г имеет гематрию Хамеш, гематрию 5. И когда мы говорим, что 5 вещей случилось, несчастье 17-го за 5 Тиша Биава, это Гей Тиша Биав и Гей 17-го Тамуза. И то, и другое – это буква Гей, аспект 5, о котором я говорю. Когда Моше Рабейну получал на Синае Тору, то он получил скрижали завета, которые он получил руками, двумя руками. В каждой руке есть 5 пальцев. Этой рукой он принял духовную субстанцию Торы, которая написана на скрижалях, и спустил ее, чтобы дать ее Ам-Исраэлю. Первый раз это не получилось, второй раз получилось. Первый раз Моше Рабейну раскрывает, разбивает скрижали завета, поскольку Амистрель не может их принять. Это соответствует 17-е Тамуза, 5 несчастья 17-го Тамуза, соответствует первой букве Гей, которую мы сейчас анализируем, первой пятерке, которую мы сейчас анализируем. Просмотрев, а мы с вами уже просматривали все несчастья, которые случились 17-го Тамуза, мне придется их опять касаться, но так, не сильно. Все несчастья, которые случились 17-го Тамуза, они происходят из разбивания скрижали завета, так же, как все несчастья Тиша Биава происходят из-за греха Мираглим разведчика. Все они являются сутью и усилением какого-то аспекта 17-го Тамуза, то, что произошло во время разбивания скрижали. То есть момент, когда Тора не дошла до Амисраэля. Давайте я сразу как бы немножко сформулирую, что я хочу сказать заранее, чтобы не вести к этому, а потом уже подводить к этому после того, как я уже сообщу, что я хочу сказать. Существуют две буквы «гей», верхние из которых соответствуют понятию Торы, нижние из которых соответствуют понятию мицвот. Это главная идея того, что я хочу сейчас сказать в этой параллели. Понятно, что Тора, когда спускается в этот мир, она должна спуститься на уровень всех мицвот. Потому что ни одна мицва, все мицвот, которые есть, они бессмысленны без Торы. Используем Лашон Рамбама опять, который говорит в Галахот Мишне Торы, он говорит, что какая разница Всевышнему, откуда режут животное, делают шхиты. Вот отсюда или отсюда, то есть с затылка или с горла. Для Всевышнего нет никакой разницы, с какого места производится шхита. Почему же даны определенные законы шхиты и мицва шхиты именно так, как она дана, с большими строгостями и так далее? Говорит Рамбам, лонит ну мицвот эла ли цареба эма дебрио. Не даны мицвот, а только чтобы очистить ими создание, очистить ими все миры и так далее. Таким образом, получается, что то, что Хакодыш Барву в своей мудрости дает нам мицвот, который по его желанию он создал так, он мог создать иначе, мог не создавать ничего. Это уже его желание. Когда мы говорим о желании Всевышнего, то что-нибудь понять здесь невозможно и бессмысленно. Я неоднократно говорил, что желание Творца, оно абсолютно не похоже на желание человека, и ничего понять в его желании мы не можем. Можем понять после того, как он это пожелал, что из этого вытекает. Но почему Всевышний желает того, а не этого, это бессмысленный разговор. Хотя бы по той причине, что слово «желание», которое относится к человеку, оно относится в том плане, что слово «рацион», «раце», «я хочу», а не «руце». Когда человек говорит «я хочу», слово «раце» происходит от слова «рац», «бежать». «Я бегу». Куда человек бежит? Что он хочет? Он хочет того, что его не хватает. У человека всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. Но всегда чего-нибудь не хватает, без исключения. Он голодный, он хочет кушать и так далее. Вставший, он хочет спать. А Кодыш Барагу, он шалем, он целен. Но Всевышнего не бывает, чтобы чего-то не хватало. Поэтому желание Всевышнего – это совсем не то же самое, что желание человека. Это не связано с тем, что надо что-то восполнить. Он шалем, и восполнять ему ничего не надо. Но поскольку он шалем, то у него появилось желание сдать награду тому, кто созданию, которое он создаст, которое приведет себя к состоянию собственного шлемута, к состоянию собственного понятия шалем, как пишет Рамхаль в Дере Гошем. Поэтому он создал человека в этом мире, весь все миры, и человека в этом мире, у которого есть аспект Авода Дашем, службы Всевышнего, для того, чтобы лицарев очистить себя и все создания, для того, чтобы прийти к тому, той награде, которую хочет ему дать Всевышний. И вот понятие мицвот, оно вытекает из Торы. Тора – это и есть мицвот. Но существует как бы два отдельных аспекта. Их невозможно разделить полностью, но какое-то разделение между ними можно увидеть. Аспект Торы, который состоит из мудрости Всевышнего, изучения этой мудрости, воспринимания желаний Творца и так далее. И аспект, который называется массой действия, которое мы делаем. Это два аспекта, которые немножечко разные. Можно сидеть и учить Тору, включая те вещи, которые не только включая эти вещи, а это главная часть занятия Торы. те вещи, которые, наверное, в мире никогда не произойдут, которые связаны с какими-то аспектами совершенно потрясающей глубины и так далее. И изучая Торы, мы соединяемся с мудростью Творца. Мы воспринимаем, впитываем в себя мудрость Всевышнего. И есть второй аспект – это строгое действие того, что мы прочитали. Надо сделать так, делаю так. Надо надеть тфилин, надеваю тфилин. Со всеми объяснениями смысла заповедей и так далее. Но это именно маасе, это именно действие. И понятно, что эти вещи нельзя разорвать друг от друга. Если они разорваны, то это совершенно ужасно. Если человек будет говорить, что не обязательно изучать Тору, надо главное выполнение мицвот, я и так знаю, как их выполнять, и буду добросовестно выполнять мицвот, я буду хасидом и так далее, благочестивым человеком, то об этом сказано «Энам аарец хасид». Человек, который амгарец, нечестивый человек, он не может быть хасидом, потому что он не может выполнять, когда это оторвано от изучения. И человек, который изучает Тору, не обращая внимания на ее выполнение, то есть знает все мицвот и так далее, и делает их, но не гонится за ними, они для него не становятся одной из основных вещей жизни, то про этого человека сказано в Мишне Пиркей Авот, что дерево, у которых веток больше, чем корней, оно не может стоять. Подует ветер, оно его сдует. Дерево, у которого корни больше, чем ветки, оно может стоять. Корень – это действие, поэтому Ам Исраэль на горе Синай, значит, сказали в начале на осе, а потом Мишне. Теперь я так плавно подвожу вас к простой мысли о том, что пять несчастий 17-го Тамуза – это пять проблем, которые возникли с тем, что хохма, мудрость Всевышнего, она не была меньше раскрыта в этом мире, была удалена из этого мира, была ограничена каждая из этих несчастий. Я об этом говорил и говорил о том, что каждое из несчастий привело к уменьшению к душе, уменьшению святости, которая существует в мире. И эти несчастья можно легко проследить, как это приводится. Разбивание скрижалей, первое. Второе – это установление идола в храме. Третье – это сжигание Сефер Торы. Четвертое – это прекращение жертвоприношения. И пятое – это пролом в стене Иерусалима. Все эти вещи привели к тому, что мудрость Творца, которая спускается и раскрывается в мире, эта мудрость постепенно раскрывается все меньше и меньше. И в общем и целом мы иногда это можем очень сильно заметить внутри современной жизни, когда мы живем. Теперь пару аспектов для того, чтобы перейти к Тише Биаву. Не к Тише Биаву, понятно, что я уже перешел, но Хет Эгель, грех золотого тельца и мираглями, разведчикам, это два звена соединенных, два цада, две стороны целой вот такого вот всего объемного роста, разрушения, которое пришло в этот мир. Теперь немножко перейдем к деталям этого, как пять вещей Тиша Биава и пять вещей 17-го уза связаны между собой. И что именно происходит? В Мишне написано. Ну, я перечислил все вещи, которые произошли с 17-го тому же. Тиша Биав. Первое. Нигзара левотейну была гзера на наших працев, чтобы они не вошли в Эрец Исраэль. Второе. Разрушен первый храм. Третье. Разрушен второй храм. Четвертое. Было перебито, взято город Бейта. И пятое. Был перекопан город. Ну, часть из них понятны и не требует объяснений, но тем не менее, грех разведчика, который приводит к тому, что Амисроэль устраивает плач, и они отказываются войти в Эрец Исраэль, мы уже объяснили. Разрушение первого храма, тоже не надо объяснять, второго храма тоже. Нилкида Бейтар, осада Бейтара, уже после разрушения храма, город Бейтар, который по описанию, Раша пишет, что это не может быть на самом деле такое количество, это лашон гузма, это преувеличение. Но про Бейтар сказано, даже если это не даже, это вода, безусловно, преувеличение, но после того, как это преувеличение, не случайно названы такие цифры, у меня просто сейчас нет времени входить в эту агаду. В Бейтаре было 1 миллион 200 тысяч синагог, в два раза больше, чем столько евреев, сколько вышло из Египта. И в каждой синагоге было 1 миллион 200 тысяч молящихся. Сами сделайте 1 миллион 200 тысяч в квадрате, и становится понятно, почему Маарша пишет, что это язык преувеличений. Но имеется в виду, что люди, количество евреев, которые вышли из Египта, это предел святости. И когда их было в два раза больше, синагоги в два раза больше каждой синагоги, это показывает супер уровень к душе святости, которая была в Бейтаре. И они, у них был царь, который ими управлял. И этот царь так имел шансы стать царем Машиахом, и на это все надеялись. Некоторые неправильно понимают, когда написано, что Рабби Акива считал его Машиахом, а потом Рабби Акива увидел, что он не Машиах. Люди понимают, что это ошибка Рабби Акива была. Это не была ошибка Рабби Акивы. Рабби Акива мог ошибаться, но это не будет приведено в Геморе для того, чтобы это обсуждать. Рабби Акива видел у него потенциал, что этот человек Бар-Кохба мог стать Мелахом Машиахом, мог стать Машиахом, но этого не произошло из-за каких-то причин, которые являлись причиной разрушения Бейтара, которое произошло 9 ава. И это еще один удар по атрибуту Малхуса, атрибута раскрытия Царства Всевышнего в мире. Я думаю, что я не сказал этого, но я думаю, что вы уже как-то увидели сами, что 17 амуза – это раскрытие, вернее, не раскрытие, а несостоявшегося помеха в раскрытии Хохмы Всевышнего, мудрости Всевышнего, то 9 ава – это убирание раскрытия Малхуса, царства Всевышнего в этом мире. Малхус, царство, оно соответствует мицвот, а хохма соответствует изучению Тора. Это два аспекта, которые существуют. Это то, что произошло в Бейтаре. И последнее, Нехреша Гаир, 9 ава был дан приказ во время второго храма, и храмовая гора была перепахана. И для того, чтобы римляне это пытались сделать, для того, чтобы убрать остатки святости этой горы в физическом аспекте, закончить процесс разрушения храма, перекопать эту гору, чтобы никакой памяти об Бейт-Мигдаше не было. И это то, что происходит вот эти вот дни. Теперь немножечко попытаемся разобраться уже с такими аспектами, что чему соответствует. Значит, несмотря на то, что 17-го тамуза мы разбирали, мне придется этого касаться. Битуль тамида, то, что еще прекратили приносить жертвоприношение тамид. Вещь, которая существует постоянно, от начала до конца, без какого-то эфсека, без какого-то перерыва, то есть ежедневные жертвоприношения тамид, это дает соединение с Творцом и восприятие одного уровня. Но в тот момент, когда появляется какой-то разрыв, битуль, аннулирование вот этого гемшеха, то получается, что все кончается. Мы сейчас разбираем это по тому мнению, которое так случайно вышло, что пару дней назад учил Геморе Звохим. Одно из жертвоприношений, которое было приведено 5 числа месяца Сиван, было принесено, то есть за день до дарования Торы, прямо на горе Синай. Было совершено жертвоприношение, когда Моше Рабейну приказал, есть спор, кто это делали, первенцы или ковеним уже, но 5 числа месяца Сиван, за день до дарования Торы, было принесено корбан, жертвоприношение, которое называется корбан тамид, постоянное жертвоприношение на горе Синай. И с тех пор оно никогда не прекращалось. Дальше оно приносилось в пустыне, в Мишкане, потом в Шило, потом в Гивоне, потом в Нове. Потом, когда был построен храм Шломо Амелеха в Иерушалайме, после этого в других местах уже нельзя было приносить жертвоприношения. Ежедневно два жертвоприношения тамид приносилось до вот этого дня, когда 17-го тамуза прекратило жертвоприношение тамид. Получается, что корбан тамид, который начался с горы Синай, он продолжает раскрытие Гошема, которое произошло на Синае, раскрытие дарования Торы, которое произошло на Синае, и он продолжается без единого эпсека, без единого перерыва. Ежедневно корбан тамид приносится. И это соединение, как мы понимаем, нас с Творцом, которое происходит так, что мы получаем, продолжаем получать мудрость Гошема, которая начала раскрываться на горе Синай и продолжала до окончания этого жертвоприношения, и в этот момент она закончилась. Именно таким путем эта передача закончилась, и понятно, что это продолжение разбивания скрижалей Завета. Второе. Поставлен идол Бейхаль, идол, который поставлен в храме. Понятие разрушения храма, оно соответствует установлению идола в храме, потому что Гейхаль, он весь служит, в нем во всем полностью раскрывается квод Гошема, раскрывание всего, и славы Всевышнего. И это то, о чем сказано, что млоху ля-арец квадо, вся земля наполняется его славой. И эта слава как бы нисходит, спускается в Гейхаль и оттуда распространяется. И в тот момент, когда там устанавливается целым, когда там устанавливается вот этот вот, то, что устанавливается, то идет изъян той фразы, которая сказана в Торе, и обращался Всевышний к Моше «Ми огель маэт» из шатра славы. Потому что после Синая пророчество, которое шло от Моше и дальше шло, оно шло через голос Всевышнего к Моше, раздавался из крышки, которая стояла на Арон-Кодеше, где стояли крувим. То есть из Кодеша к Дашим оно шло, и это сказано Кимицион ТЦ, Тара и Двар Гошем Иерушалаим. Из Циона выйдет Тора, а слово Всевышнего из Иерушалаим. И когда в это время туда ставят Авойда Зойра, которая является тем, что вступает в противоречие с двумя первыми деброт, первыми сказываниями, которые сказано, «Анахи Гошем, я Всевышний, не будет у тебя других богов», то корень раскрытия, который был на горе Синай, он теряется, он прерывается. Авойда Зойра прерывает его. Это второй бгам 17-го Тамуза. Третий бгам, который есть. Я немножко другие аспекты говорю, чем говорил на уроке, когда я говорил про пять несчастья 17-го Тамуза. Но если вы проанализируете, это практически одно и то же. Третья вещь, которая происходит, это гувка гаир. Это пробитые ворота города. Что это значит? Пробитые ворота города. Здесь тоже и речь идет о том, что аннулируется Маамад Ар-Синай, аннулируется стояние на горе Синай. Потому что стена, которая стена Иерусалима, это стена, которая мешает силам Ситрохры, силам зла, войти внутрь Иерушалаима и охраняет Иерушалаим, чтобы там была кдуша и туда не могла войти тума. Пробитая стена Иерушалаима делает так, что Иерушалаим теряет свою кдушу, как я говорил в прошлый раз, и это означает, что хицонию, внешние силы, начинают входить и соединяться с понятием их души. И таким образом уходит то, что было на горе Синай. А вы, наверное, помните, что на горе Синай Моше Рабейну уже пошел получать Тору, и Всевышний его заставил спуститься и сказал: спустись и скажи им, чтобы они не приближались к горе, отстранились, игбал там, сделали гуль, границу перед горой. Моше говорит: я их уже предупредил, они не пойдут. Всевышний говорит: сделай это еще раз. И Моше спускается, чтобы никто не мог приблизиться к горе Синай. Даже животные не могли это сделать, коровы, птицы и так далее. Это было полностью отделено для души. Стены Иерушалаима – это продолжение горы Синай, отделение к душе, которая святости, которая полностью как бы отделена, защищена от сил тумы, сил нечистоты, которые могут к нему подойти. Следующее – это апостопос, параша сжигается Сефер Тора. Мы знаем, что количество Сефер Тора – это… Их много было сожжено, к сожалению. И тем не менее, эта Сефер Тора была вынесена отдельно. Я в прошлый раз говорил, что эта Сефер Тора была эталоном всех Сефер Тор. Рамбам пишет, что есть мицва предназначить Сефер Торе место для его кого-то, для его славы и для возвеличивания, и дать ему легадро, дать ему гидр, дать ему возвышение, славу, ютермидай, слишком много, как можно больше. Вещи, которые были на скрижалях совета, это и есть то, что написано в каждой свитке Торы. И так же, как мицва, приготовить место для скрижаля завета, о чем я говорил в прошлый раз, про два Арон-Кодыша или один Арон-Кодыш, если кто-то помнит или слышал, то также есть мицва приготовить место для Сефер Торы, поскольку каждая Сефер Тора содержит в себя невероятную ступень к душе, и она как бы почти к душе скрижали завета, ну, приближается. Ну, наверное, я неправильно говорю, но некий аспект этой к душе, проекция этой к душе, безусловно, есть любой Сефер Тора. И вот волей-неволей, что этот Раша, этот нечестивый Запостопус, он разрушил понятие, Тора давалась, когда Тора давалась на горе Синай, она давалась в огне. Он сжег Сефер Тору, сделал так, что огонь становится тем, что Сефер Тора, которая была дана в огне, она может огнем быть уничтожена. До сих пор Я не до конца понял вопрос. Значит, существует то, что не хочет Всевышний. Это философский вопрос, в который я не очень хочу сейчас входить. Всевышний дает возможность существовать злу. Он не хочет этого полностью. Но в какой-то момент времени он создал это зло, и оно должно существовать для того, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы было понятие авойда. Безусловно, когда мы входим, он дал нам свободу выбора. Мы можем увеличить это зло и так далее, это против желания Всевышнего. Но выбор человека в том и состоит, что он может пойти против желания Творца. В результате Творец все приведет к нужному результату. Но это будет, сами видите как, короче говоря, постепенно. Так вот, понятие давания Сефер Тора в огне, я возвращаюсь, когда я говорю, что Сефер Тора дана через огонь, и вдруг приходит такая возможность, что тот же огонь, он уничтожает Сефер Тору, это вещь, которая делает, как бы показывает, становится возможной ситуация, что к душе святость может быть уничтожена из этого мира. И это аспект разрыва связи с мудростью Всевышнего. Понятно, что любая Сефер Тора, любой свиток Тора, она увеличивает нашу связь с Творцом, поэтому есть мицва написания Сефер Тора и так далее. И когда эта Сефер Тора исчезает, то происходит исчезновение нашей связи с Творцом. Есть гемора Авойда Зойра, очень известная гемора, которая говорит, что был такой человек, Раби Ханина бар Таддион, который преподавал Тору во время начала римского изгнания, и его приговорили к сожжению, его сожгли, завернув свиток Торы и положив мокрую вату, я не знаю, вата-то им тогда не было, но написано цемент, просто шерсть. Мокрую шерсть положили ему так, чтобы он не сгорал сразу, чтобы подольше помучился. И его дочка, видя эту экзекуцию, спросила: «Папа, что ты вообще, тебе не страшно, ты так вот себя ведешь?» Он сказал: «Если бы меня сжигали одного, то я бы очень волновался. Но сжигается свитком Торы, а она сгореть не может, техник. Поэтому Акодыш Баругу, я вижу, как буква улетает, тлав улетает, сгорает, а буква улетает на небеса. Сефер Тора остается. И тот, кто...» Понятно, что Всевышний взыщет за то, что Сефер Тора была сожжена, он за меня тоже взыщет с тех, кто меня сжигает. Поэтому я спокоен. И вот это вот сжигание Сефер Торы, которое было неоднократно сделано, это разрыв, убирание какой-то святости из этого мира, святости Торы, которая приводит к разрыву вот того, что было дано на горе Синай. Понятно, что любое сожигание Сефер Торы – это продолжение разбивания скрижалей Завета, которые связаны с тем, что мы просто не в состоянии удержать эту мудрость, которую нам дает Всевышний, и он ее уменьшает. Это пять несчастий, которые мы перечислили. Теперь, как это связано с Тиша Биавом? Еще раз. Все, что я перечислил на 17-м Томузе, я указал, что это все несчастья, это битуль, аннулирование той связи, которая спустила нас постепенно с того уровня, на который мы поднялись на горе Синай. Это связь, связанная с тем, что мы потеряли ту мудрость, которая у нас была во время Мамада Арсины. Теперь мы можем понять, что пять несчастий, которые стали во время Тиша Биава, это разрушение не мудрости, с которой мы соединялись на Синае, а с Малхусом, с царством Всевышнего, с которым мы соединялись на Синае. Малхус – это сфера Творца, слово «царство», которое раскрывается в таком очень своеобразном плане. Потому что Хакодыш Баругу, он бесконечен. Воспринять бесконечное тот, кто конечен, то есть мы с вами, никак не можем. Есть единственный способ соединения бесконечное с конечным, который придумал Акодыш Баругу, через раскрытие того, что он управляет всем, что здесь есть, управляет всеми мирами. Управляющая ступень, соединяющая ступень управления, это и есть сфера Малхус, когда Всевышний раскрывается как Мелех. Мелех – это тот, кто ведет, от слова «лех» идти, «молих» вести. Тот, кто ведет все миры, он называется Мелехом. И это атрибут, сфера, которая называется Малхус. И естественно, что эта сфера Малхус должна быть связана не столько с мудростью восприятия, желания, понимания мудрости Всевышнего, сколько с тем, что мы должны идти строго по тому, как он нас ведет. А это, как вы понимаете, и есть мицвот, которые нам даны. которые мы должны выполнять. Поэтому Малхус, раскрытие Малхуса в этом мире, идет через понятие мицвот. Теперь, пока еще я не подхожу к пяти вещам, мы успеем это сделать, я вижу, но пока еще я хочу, чтобы мы поняли. Когда мы стояли на горе Синай, мы сказали два слова, которые подняли нас до уровня Адама, до греха, до уровня ангелов, до высочайших уровней. Наасе ванишма. Нишма – это мудрость Всевышнего, которая раскрывается. Мы услышим и познаем Творца. Наасе – это Малхус. Таким образом, царство, таким образом, пять несчастий. Юдзайн Бетавуз – это то, что внесло в нас, во все миры, пгам, изъян восприятия мудрости Творца. Пять вещей, которые случилось в Тишебиах, это то, что внесло изъян воспринимания Всевышнего как царя с нашей стороны. Теперь мы начинаем это разбирать. Тишебиах. Было гзейра, что Ам Исраэль не войдут в Эрец Исроэль. Было гзейра, еще одно, сейчас, секундочку. Да. Было первое гзейра, что Ам Исраэль не войдет в Эрец Исроэль. То есть, что у нас нет места, в котором произойдет соединение нас со Всевышним. Потому что я приведу Рамбана, который в конце Хумаша пишет о том, что икор соблюдения мицвот, главный уровень соблюдения мицвот, это соблюдение мицвот в Эрец Исроэль. То, что мы обязаны из Торы соблюдать мицвот в Галуте за границу, это основная задача, это совершенно другой уровень соблюдения мицвот. И это основная задача, чтобы мы не забыли мицвот, когда мы попадем внутрь Эрец Исроэль. Я не говорю о том, что есть мицвот, который зависит только от пребывания в Эрец Исроэль, это отдельный разговор. Но любая мицва, сделанная в Эрец Исроэль, я не уверен, что сейчас, но во время Бейт Мигдаша, любая мицва, которая сделана в Эрец-Исроэль, имеет абсолютно другую ценность, чем мицвот, которые сделаны сегодня за границей и так далее. Так вот, первое, что произошло, было гзейра, что мы не соединимся с тем местом, которое является местом соединения с Малхусом, проявления Всевышнего как царя. Мы не войдем в Эрец-Исроэль. Это первая гзейра, которая произошла. Могу, но не уверен, что у меня есть время. Каждый из этих мицвот касается правой стороны хесада, левой стороны суда и так далее. Я не думаю, что в этом буду ходить. Второе, что гзейра... это продолжение. То, что мы не вошли в Эрец Исроэль, у нас нет места соединения с Творцом. Есть понятие «я». Просто по-русски «я», на иврите «они». «Я». Если вы помните, есть очень странная мишна в трактате Пиркей Авот, где Гилель говорит: если я здесь, то все здесь. Иманикан, Гаколькан. Это место, которое является соединением человека с местом. У человека должно быть место. Если этого места нет, то человека тоже нет. Вот я сейчас сижу. Если убрать то, где я сижу, все место, пол, то места у меня нет. И так далее. Амисраэль, как Амисраэль, могут быть Амисраэлем только в том месте, которое их определяет. Это Эрец Исроэль. Первая гзейра, которая была, это бгам, изъян в самом понятии Исроэль, потому что Исроэль вне Эрец Исроэль, это не Исроэль. Вторая гзейра, которая была, это то, что произошел хурбан, разрушение первого храма, и Идбатель, аннулировано было пророчество. Это произошло в Тиша Биав. И вот суть пророчество – это то, что происходит дусихи, как я не знаю, как это по-русски сказать, беседа, двухсторонняя беседа между человеком и Творцом, и Творцом и человеком. Тфила – это обращение человека, молитва человека ко Всевышнему. Пророчество – это обращение Всевышнего к человеку. Понятно, что пророчество – это продолжение дарования Торы на горе Синай, которое касается конкретных вещей, когда пророки нам говорили, это нельзя делать, это ты должен сделать и так далее. Вот эта вот часть исчезает из нас. И в этот момент еще один разрыв как бы между нами и горой Синай, между нами и горой Синай. Но не столько в понимании того, что происходит, сколько в разрыве от того, что мы не знаем, как сейчас и что сейчас правильно делать. Потому что до этого Всевышний говорил с нами по ним или по ним, лицом к лицу. И сейчас вот это лицом к лицу исчезает. И это очередное зло, которое случилось. И тем самым это удар бгам по понятию, которое называется «они», понятию, которое называется «я», потому что каждый человек, он теряет не только место, где он может находиться, но и не понимает, куда и как ему двигаться. Я хочу обратить ваше внимание, что цифра 5, Мораль много раз останавливается на цифрах, цифра 5 – это центральная точка и 4 направления – вперед, назад, право и лево. И те 5 несчастий, которые было 17-го Тамуза, и 5 несчастий, которые было в Тише Биав, это 5 несчастий, связанных с направлением движения Амисраэля. Центральная точка – это бгам, изъян в понятии «они», в понятии «я», в понятии «место нахождения». У нас нету Эрец Исраэль, мы не смогли войти в Эрец Исраэль. Второе – это отсутствие Бейт-Амикдаша. Сейчас мы посмотрим, чему это соответствует, какой из сторон, но пока перечислим следующее. Разрушение второго храма. И в этот момент идет разрушение не только пророчества, которое было в первом храме. Во время второго храма его разрушения идет изъян очень сильный в восприятии и передаче Торы Шебальпе, устной Торы, которая происходит. Второй храм, когда был построен, в это же время появились, было создано Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания. Эзра и Нехемия создали это вот собрание, 120 человек, часть из которых были пророки, остальные мудрецы. И они, это те, кто установили все Гзерот Дарабонан, и через них все установления Рабанан, и через них шла передача устной Торы на уровне, которая закончилась во время разрушения храма. Остатки этого продолжали быть у людей, которые еще застали второй храм. В втором храме не было пророчества, но вот этот вот восприятие Торы, которое возможно только через раскрытие Всевышнего Шехины в Бейт-Мигдаше, мудрость, которая была, еще была у людей, которые застали второй храм, которые застали его. И если очень внимательно читать первый и второй перек, первую и вторую главу Пиркей Авот, то можно увидеть очень сильно разницу между ними. Первый перек Пиркей Авот касается времен, в общем, первого храма, а второй и дальше – это уже следующие этапы. И первый перек рассказывает, как Шимон ха-Цадик был из Аншей Кнессет Гдола, из остатков Великого Собрания, и что именно он как бы передавал, что он обычно говорил, и что от его имени передается и так далее. И дальше начинается передача Торы совсем в другом виде. Поэтому бгам, изъян в передаче Торы Шебаальпе произошел именно во время разрушения второго храма. И это сказано в Геморе Йома. Там сказано, что когда был разрушен второй храм, это произошло из-за Синат-Хинам, из беспричинной вражды. И поэтому суть Галута, в которой мы находимся, эти 2000 лет, это битуль, аннулирование, понятие восприятия, что такое «я». Потому что нормальное восприятие понятия «я» для любого еврея должно быть, когда он отождествляет себя с Ам-Исраэлем, и он стремится к объединению себя с остальными людьми из Израиля, потому что он воспринимает совершенно точно, что любая мицва цельна, когда эта мицва принадлежит всему Ам-Исраэлю. Если я сделал какую-то мицву, а тот, кому я мог помочь сделать эту мицву, ее не сделал, а я реально мог помочь это сделать, то моя мицва не цельна, она не 100% выполнена. Поэтому лагалоха лемайса, галоха, что если я слушал трубление в шафар, приходит человек, который не слушал трубление в шафар, он не умеет трубить, а я могу ему протрубить, то я могу трубить с брахой, несмотря на то, что я уже выполнил мицву. Почему я это могу делать? Пусть он скажет броху. Почему я могу сказать броху, ведь я выполнил мицву, а он нет? Потому что все время, пока его мицва не выполнена, а я могу ему помочь с этой мицвой, моя мицва не доделана. Поэтому я могу леварехи сказать броху на это. То же самое с кидушем. Я сделал кидуш в шаббат. Ко мне приходит кто-то в гости, кто не умеет сказать кидуш. Или умеет, но я могу им, он не хочет пить вино, я не знаю, разные варианты могут быть. Я имею полное право сказать ему кидуш, несмотря на то, что мой кидуш уже сказан. Я могу вывести его, и он выполнит мицву, слушая мой кидуш. Это дин арвус, дин, что все Израиль, все евреи смешаны друг с другом. Это может существовать только, когда мы друг друга любим. Любим бахинам. Бахинам имеется в виду без причины. Нельзя любить без причины. Слова «бахинам» без причины имеется в виду, что единственная причина любви – это потому, что моя мицва является полной только когда я помогаю кому-то сделать мицву. И его мицва полная, когда он объединяет его мицву с моей. Это то, что произошло во время разрушения второго храма, отсутствие агаватхинам, любви бессмысленной. И, соответственно, синатхинам, сина, которая не имела никакого смысла, поскольку они не объединились друг с другом, не увидели вот эту вещь. И в этом случае понятие «я», у которого и так уже нет места, оно еще страдает еще больше в том, что на самом деле «я» может быть только, когда я соединен с остальными. Это суть разрушения второго храма. Теперь, у меня уже мало времени, поэтому я сокращаюсь. Разрушение первого храма – это правая сторона, что тогда мы получали хесед Всевышнего сверху. Втором храма – это левая сторона, которая соответствует мере суда. То есть, когда Шехина покидает Ам-Исраэль из-за того, что Ам-Исраэль не находится соединенным вместе и так далее. Разрушение Бейтара. У нас осталось два, да, разрушение Бейтара и перепахано поле. Разрушение Бейтара – это разрушение понятия Малхуса, царства, к которому мы обращаемся и идем вперед к царству Всевышнего. Потому что во время Бейтара существовала вероятность и надежда, и направление на то, что царство Гакодеш Бругу возвращается в этот мир. И оно исчезло с разрешением Бейтара. Это то, что направление вперед тоже пострадало. И последнее, что случилось, это то, что был перекопан город, имеется в виду храмовая гора. Таким образом, это место раскрытия кавода Малхуса, слава Малхуса, которое было в первом и втором храме, что там воспринимается верхний свет Всевышнего. И оттуда, Мицион Тецет Тарау Двар Ашем Иерушалаим, это место превращается в полностью перекопанный развалин. Таким образом, это последнее из несчастий, которое произошло 9-го, и мы сумели, я успел вроде бы как, соединить и объяснить параллель между тем, что происходило 17-го Тамуза и тем, что произошло 17-го, и таким образом у нас вот начинается 1-го, потом 9-го, и Шиелан Лакулам, чтобы был Цомкаль, и чтобы когда-то произошло тикун всего, что исправление всего, что произошло в эти дни. Окей. Все. Хорошей субботы. И спасибо. Я завершаю. Отключаюсь.